Сол закончил кормить ребенка, повесил чистую пеленку себе на плечо и окинул взглядом кучку людей вокруг. «У всех свои заботы». Он обменялся рукопожатием с Селеном, который категорически отказался залезть в реаниматор и даже слышать не хотел об удалении гнезда нейрошунта.
«Со мной такое и раньше бывало», — беспечно заявил он.
«Собираетесь дописывать поэму?» — спросил Сол.
Селен покачал головой.
«Я закончил ее на дереве. И еще сделал там потрясающее открытие, Сол».
Ученый поднял бровь.
«Я узнал, что поэты — не боги. Но если бог или что-то вроде бога существует, то он поэт. И к тому же хреновый».
Ребенок огукнул. Мартин Селен в последний раз пожал руку Сола.
«Устройте им там веселую жизнь, Вайнтрауб. Скажите им, что вы их прапрапрапрадедушка, а если станут безобразничать, надерите им задницы».
Сол кивнул и подошел к Ламе и Брон.
«Я видел, вы говорили с медицинским терминалом корабля. Все ли в порядке с вами и вашим будущим ребенком?»
Ламия улыбнулась.
«Все отлично».
«Мальчик или девочка?»
«Девочка».
Сол поцеловал ее в щеку, Ламия коснулась его бороды и отвернулась. Частному детективу, даже бывшему, плакать не пристало.
«Ох, с девочками столько хлопот!»
Сол старался вытащить пальчики Рахили из своей бороды.
«Обменяйте вашу на мальчика при первой же возможности».
«Хорошо», —
пообещала Ламия сквозь слезы. Он пожал руки консулу, Тео и Мелио, надел рюкзак, пока Ламия держала девочку, затем взял Рахиль на руки.
«Вот будет номер, если эта машина не сработает. Мне что, тогда вечно скитаться внутри сфинкса?» — пробормотал он.
Консул, прищурившись, смотрел на светящийся вход.
«Там все в порядке. Хотя как эта штуковина работает, ума не приложу. Вряд ли там портал».
«Передал!»
— предложил свой вариант Селен и закрылся рукой от разъяренной Ламии.
«Если он сразу же не вырубится, народ так туда и попрет. Так что, Сол, одиночество вам не грозит».
«Если разрешит комиссия парадоксов», — вздохнул Сол, теребя бороду, как делал всегда, думая о чем-то своем.
Он поправил рюкзак, крепче прижал ребенка и сделал первый шаг. На этот раз силовые поля пропустили его.
«Не поминайте лихом!» — крикнул он. «Клянусь богом, игра стоила свеч!»
И они исчезли в сиянии. От воцарившейся тишины звенело в ушах. Первым ее нарушил консул.
«Пойдем на корабль?»
«Надеюсь, вы спустите лифт», — заметил Селен. «Мы не умеем ходить по воздуху, как госпожа Ламия Брон».
Ламия смерила поэта гневным взглядом.
«Думаете, все это устроила монета?» — спросил Арундес, имея в виду поединок со Шрайком.
«Скорее всего», — откликнулась Ламия. «Достижение науки будущего. Что-то в этом роде».
«О, да», — вздохнул Мартин Селен. «Наука будущего. Сколько раз я слышал эти слова от тех, кому нравится быть суеверным. Альтернатива, моя дорогая, заключается в том, что ты обладаешь некой доселе неизвестной энергией, которая позволяет левитировать и превращать чудовищ в стеклянных чертиков».
«Заткнись», — бросила Ламия, на этот раз с плохо скрываемой неприязнью, и оглянулась. «Где гарантия, что с минуты на минуту не явится другой Шрайк?»
«В самом деле, где?» — согласился консул. «Наверняка найдется новое пугало».
Тео Лейн, который всегда терялся, когда возникали разногласия, откашлялся.
«Взгляните, что я нашел возле сфинкса, среди багажа».
И он поднял над головой какой-то инструмент с тремя струнами, длинным грифом и ярко разрисованным треугольным корпусом.
«Это гитара?»
«Хм, была лайка», — ответила Ламия. «Она принадлежала отцу Хойту».
Тео Лейн отдал инструмент консулу. Тот пощипал струны.
«Знаете эту песню?»
Он взял несколько аккордов.
«Ноктюрн для четырех ног под одеялом?» — предположил Мартин Силен.
Консул покачал головой и взял еще несколько аккордов.
«Что-то старинное», — предположила Ламия.
«Выше радуги», — сказал Мелио Арундес.
«Должно быть, это пели еще до меня», — Тео Лейн кивал в такт бренчанию консула.
«Да всех нас», — сказал консул. «Пошли, по дороге разучим слова».
Фальшивя и перевирая текст, паломники двинулись под палящим солнцем вверх по склону к ожидающему их кораблю.